Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии Наталья Князева. В Бишкеке совсем недавно прошла большая конференция, форум даже по электронной торговле. Обсуждали, собственно, перспективы Кыргызстана на этом поприще отечественных предприниматели, как они могут реализовывать себя на маркетплейсах, в том числе. Очень много лестных отзывов, кстати говоря, о местных предпринимателях мы во время этого форума услышали. Но, наверное, подробнее о том, какие перспективы у нас есть, ну и, собственно, как нам развивать электронную коммерцию, об этом мы поговорим сегодня с главой Ассоциации компаний интернет-торговли России Артемом Соколовым. Артем Вячеславович, здравствуйте, рады вас слышать.
Здравствуйте.
Да, ну давайте, наверное, начнем с самого главного, основного вопроса. Собственно, на ваш взгляд, какими возможностями обладают производители из Кыргызстана для выхода на российский рынок интернет-торговли?
Ну, действительно, текстильная промышленность Кыргызстана известна во всем мире, поэтому сейчас на российских маркетплейсах уже зарегистрировано несколько тысяч продавцов, на Озоне больше 2000, на Wildberries больше 8000. Ключевые категории – это одежда, товары для дома, товары для красоты и здоровья. Ну и с начала 2023 года порядка 1700 местных брендов уже было зарегистрировано. Больше всего их, конечно, в сегментах женской, подростковой одежды и детских товаров.
Угу. Тогда такой вопрос. У нас чаще всего бытует мнение, что ну, вот такие маркетплейсы, даже крупные, могут выходить самые маленькие предприниматели, самые мелкие предприниматели, скажем так, да, малый бизнес. Что может кто-нибудь взять, не знаю, начать отшивать свои товары, без проблем выходить на маркетплейсы, и вот они там будут очень хорошо продаваться. Вот скажите, пожалуйста, вообще электронный рынок торговли, он должен человек, бизнесмен, соответствовать каким-то определенным требованиям? Может быть, преференции какие-то отдаются при, там, не знаю, продвижении более крупному бизнесу, или это не так?
Ну, конечно, нет. Сегодня свой товар на маркетплейсах выставляет больше 1,2 миллиона торговых предприятий разного масштаба совершенно. Из них больше 85% – это, безусловно, малый и средний бизнес. Отдают ли площадки кому-то предпочтение? Нет. Ну, совершенно точно нет. Им интересно для работы продавцы товаров в любых категориях, от одежды и обуви до электроники и бытовой техники. И на платформах регистрируются как представители крупного бизнеса, так и частные предприниматели. У нас есть еще там целый сегмент самозанятых. Это вообще даже меньше, чем индивидуальный предприниматель. И при этом для локальных предпринимателей существует упрощенная регистрация, но в то же время может быть введен такой льготный гарантийный взнос. Wildberries, например, организовал программу поддержки при открытии новых точек выдачи заказов, которая предполагает повышенный процент оборота, там, приемку поставок, пункты выдачи заказов компании. Все это позволяет представителям местного локального бизнеса быстрее окупать вложения, эффективно развиваться в онлайн-сегменте. Ну и не стоит, конечно, забывать здесь, что у площадок есть определенные требования к товарам, которые размещают на площадке продавцы. Например, есть группа товаров, продажи которых дистанционным способом запрещена или ограничена законодательством. Ну, я говорю в первую очередь там, про оружие, табак, там алкогольная продукция пока, к сожалению, запрещена, хотя в 100 странах мира ее продавать можно, в Киргизии тоже, но у нас в России, к сожалению, нет, поэтому с этими видами продукции пока площадки не работают. Надеемся, что будут. Угу. Есть ряд товаров, в которых есть обязательное требование документов по качеству перед тем, как разместить. Ну, например, есть такие сложные категории, как биологически активные добавки, спортивное, детское питание. Вот там всегда запрашиваются так называемое свидетельство о государственной регистрации. Ну и для продажи некоторых брендов требуется официальное право на их продажу. Без него товары бренда просто будут скрыты от покупателей. И чтобы продавать такие товары, нужно соответствующие документы будет предоставить, чтобы бренд дал право их продавать. Вот эти требования, они всегда размещены на сайтах маркетплейсов, находятся для всех в открытом доступе, никаких других ограничений или факторов, препятствующих доступу на площадку, нет.
Так, это вот, кстати, да, очень интересно. Наверное, со скоропортящимися продуктами тоже, да, есть такие проблемы небольшие по транспортировке, по крайней мере.
Вы знаете, это скорее уже больше к той логистике, которую использует маркетплейс. Далеко не все площадки работают со скоропортом, а те, что работают, там не маркетплейс как таковой, там немножко по-другому выстраиваются отношения. Это отдельная такая тема. Скоропорт, в принципе, набирает сейчас обороты и становится довольно популярным. У нас вообще доставка продуктов питания на третьей строчке в общем обороте e-commerce около 14% занимает. Но вот именно категория скоропортящихся товаров, ну, она требует особого отношения, особых условий хранения, с ней сложно. Здесь, скорее, это больше сервисы экспресс-доставки с ней работают, нежели вот крупные маркетплейсы, на которых... о которых мы с вами говорим.
Вы знаете, вот у нас в стране, по крайней мере, среди таких малых предпринимателей, опять же, бытует мнение, что если ты попал на какой-нибудь крупный маркетплейс, ну, в частности, российский, да, то ну, это чуть ли не прямая прямо дорога для того, чтобы разбогатеть. Вот просто все карты тебе в руки. Как только попадешь, сможешь считать себя успешным предпринимателем. Вот скажите, пожалуйста, если сравнивать путь предпринимателя онлайн и офлайн, скажем так, да, электронной коммерции и вот аналоговой, если ее можно так назвать. Вообще, насколько, на ваш взгляд, легче действительно стартануть с интернет-площадок, нежели вот так в реальной жизни?
Ну, действительно, с точки зрения старта, маркетплейс является очень такой правильной и легко доступной базой, потому что вам не нужно иметь ни свою логистику, вам не нужен свой склад. Вам, в принципе, достаточно просто иметь хороший ассортимент, который будет пользоваться спросом у покупателей, и хороший контент с точки зрения правильных фотографий высокого качества, хорошее описание для того, чтобы вас нашли. Вот больше ничего не надо для старта. Там вложение минимальное. Открытие аккаунта стоит 10 тысяч рублей. Все, больше ничего не надо. В остальном во всем вы можете доверить свой товар маркетплейсу, он все сделает за вас. Но дальше уже все зависит от продавца. Когда он развивается, когда у него появляются чуть больше возможностей, когда он уже зарабатывает свой первый стартовый капитал, он уже может там, чуть меньше использовать услуг площадки, больше своих, со своими силами работать. Так вот, если продавец там только начинает работать, конечно, ему удобно делать так, чтобы он отдавал маркетплейсу свой товар, маркетплейс его размещал на своем складе и, соответственно, самостоятельно уже занимался его дистрибуцией. Это самая простая модель работы, самая простая модель торговли. Когда продавцы развиваются, становятся больше, у них появляется свой первый капитал, тогда они начинают уже немножко по-другому использовать услуги площадки, уже отправляют товар со своего склада, иногда уже начинают использовать собственную логистику. И, в принципе, надо сказать, что чем больше становится компания, тем меньше сервисов Marketplace она использует. В конце концов, остается только трафик и клиенты, которых дает площадка, а, соответственно, все остальные задачи компания выполняет сама. Но это такой эволюционный путь развития, который, собственно, на Marketplace можно пройти. Если у тебя хороший конкурентный ассортимент и качество твоего товара действительно нравится покупателю, успех гарантирован. Сейчас мы видим, что потенциал еще совершенно точно не реализован. Вот даже смотрим, когда на Китай, там объем продаж через электронную коммерцию больше 30% от розничных продаж составляет. У нас пока это около 13%, там 12,9%, насколько я помню. Это по России я смотрю. Это мы даже о рынке ЕАЭС не говорим. Там еще выше потенциал будет. Поэтому совершенно точно этот рынок утроится там, в ближайшей перспективе, ну, в ближайшие 5 лет совершенно точно. И места на нем хватит всем. Так что сейчас самое время выходить на площадки со своим ассортиментом и начинать работать, начинать искать своих лояльных клиентов, приверженцев вашего бренда. А чем довольнее они останутся, тем как бы лучше будет всем и им, покупателям, тем, что они получат хороший, качественный товар, ну и бизнесу, безусловно, потому что у него всегда будет хорошая клиентская база, лояльная к нему, которая всегда будет возвращаться в интернет-канал продаж.
Вот вы знаете, у нас на территории Кыргызстана, вот буквально недалеко от столицы, находится один из крупнейших рынков в Центральной Азии. Это рынок Дордой. Это был такой оптовый склад, что ли, для продавцов из соседних стран в том числе. И вот в последнее время некоторые эксперты говорят, что, возможно, в скором времени электронная торговля вовсе, ну, как бы вот вытеснит, что ли, торговлю вот подобную, когда рынок, когда оптовые склады там, и вот тебе достают оттуда какой-то товар. У нас уже на Дордой буквально висят объявления, что там, если вы хотите, мы там сделаем вам витрину на каком-нибудь маркетплейсе или в социальных сетях разместим, в общем, поможем реализовываться в интернете. Скажите, пожалуйста, а вы с таким суждением согласны, что электронная коммерция в скором времени вытеснит вот такие аналоговые офлайн-продажи?
Ну, до конца никогда не вытеснит. даже по опыту других стран мы видим, что офлайн-канал продаж все равно сохраняется. Просто если мы говорим про Дордо, все-таки это оптовый канал, и рассчитан он на оптовых клиентов, а не на физических лиц. Бизнес предпринимателей на площадках – это работа с физическими лицами. Это совершенно разные сферы деятельности. И там совершенно разная экономика у этих бизнесов. Поэтому там, наверное, само по себе сравнение не самое корректное с точки зрения вот двух этих форматов, а с точки зрения онлайн и офлайн продаж, так вам скажу, ну, ни в одной стране мира пока у нас онлайн не захватил сердца потребителей настолько, что они вот все ринулись только в этот канал продаж, всегда остаются клиенты, которым нужно походить, пощупать, померить, и они всегда будут оставаться. Причем там многим, в принципе, просто не нравится онлайн, кому-то он неудобен, а кому-то, наоборот, удобен, и этот канал подходит. И эти люди более рационально распоряжаются своим временем. Тоже как бы определенная привычка. Да, таких людей стало больше. Определенно ковид подстегнул достаточно серьезно развитие онлайн-канала продаж. Если раньше, особенно аудитория 50+, вообще не знала, что такое покупки в интернете, то сейчас клиентская база интернет-магазинов увеличилась вдвое. У нас, например, только в России 70 миллионов покупателей. И там, по евразийскому пространству еще несколько миллионов покупателей наберется. Это те люди, которые себе раз в год хотя бы раз что-то заказывали в интернете. Огромное количество. Это большая аудитория, с которой мы сейчас работаем. Но, конечно, она тоже пришла не сразу. Но самое главное, что за время ковида сформировались такие привычки, такие паттерны поведения, при которых люди научились делать заказы онлайн. Привыкли к этому, им понравился сервис, который смогли предоставить интернет-магазины, ну и, собственно, дальше получилось ровно то, что мы с вами сейчас видим. Электронная коммерция продолжает развиваться. Поэтому нет, никогда там онлайн не захватит внимание тех клиентов настолько, что они полностью откажутся от привычного способа приобретения товаров, конечно, нет. Но в то же время, там, насколько может вырасти объем этого рынка, я считаю, что процентов 25 от розничных продаж, 30% от розничных продаж вполне себе может достичь. Но, скорее всего, примерно на этом процентном соотношении его развитие и остановится.
Ну, посмотрим, да, правда, интересно было бы узнать. Но давайте вернемся к строению рынка вообще непосредственно. Вот расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, по вашим наблюдениям, каковы основные тренды в сфере электронной торговли сегодня? Вот с чем действительно можно выходить и понимать, что у тебя есть возможность выстрелить?
Ну, здесь, наверное, правильно будет описать топ-5 самых востребованных категорий. Эта пятерка, она неизменна уже несколько лет, правда, места в этом рейтинге постоянно меняются. На первом месте популярности у нас идет цифровая и бытовая техника, затем мебель и товары для дома, далее одежда и обувь, потом продукты питания и товары для красоты и здоровья. В последнее время активный рост наблюдается также в категории ювелирные изделия. Хотя, например, если говорить о второй строчке рейтинга про мебель и товары для дома, то эта категория до пандемии вообще давала минимальный объем продаж, была где-то в самом-самом низу списка. Во время жестких ограничительных мер люди стали очень охотно инвестировать в домашний уют, ритейлеры смогли выстроить высококачественный сервис в доставке и в товарных предложениях, включая 3D-моделирование будущих интерьеров, полное обустройство домашнего пространства. Эта категория там вышла там высоко вверх. Вот ровно то же самое происходит в других категориях. С едой было то же самое. Она вообще раньше не индексировалась в продажах, и доставка еды была также где-то внизу, там микропроценты занималась. Сейчас это большая доля. Поэтому все меняется. С чем выходить? Наверное, там секрет успеха в том, что выходить нужно с качественным товаром, который понравится покупателю. Тогда действительно успех будет обеспечен.
Дельный совет, на самом деле, да, мне кажется, на века просто. По поводу защиты прав покупателя и продавца, которые торгуют электронно, понятно, что с этим связаны определенные страхи в том числе, потому что когда ты выходишь на какую-то площадку интернет-торговли, вот если ты там какой-нибудь небольшой продавец начинающий, тебе страшновато куда-то отправлять свой товар, тебе не очень понятно, как вообще работает вся эта документация, учитывая то, что с людьми ты только можешь переписываться, например, да, лично никак не встретишься, в глаза не посмотришь, в конце концов. Вот расскажите, пожалуйста, как покупателю-продавцу защитить свои права на маркетплейсах? Какие, ну, наверное, основные механизмы используются? И стоит ли опасаться за, там, не знаю, нарушение своих прав сегодня?
Конечно, очень правильный вопрос. Но у нас в России существует закон о защите прав потребителей, и все торговые операции совершаются, защищаются им. Но речь, конечно, здесь идет именно про операциях с физическими лицами. Если мы говорим про продавцов, то здесь основным документом, к которому будут строиться его отношения с площадкой, является договор оферты. И при принятии решения о выходе на маркетплейс стоит очень внимательно ознакомиться с этим документом, ни в коем случае не пренебрегать этим. И, кроме того, у нас в ассоциации, куда входят в том числе и маркетплейсы, давно разработаны действуют стандарты обслуживания клиентов, куда, например, входит обязанность четко прописывать условия покупки, возврата, его доставки, там, обработки жалоб, претензий клиентов. Все компании строго придерживаются этих правил. С точки зрения работы площадок с поставщиками, с производителями, с продавцами, здесь мы сформировали такие стандарты добросовестного взаимодействия между двумя этими сторонами. В них предусмотрены все возможные спорные ситуации и способы, которыми можно их избежать. И если они все-таки возникают, то разрешением этих спорных ситуаций занимается комиссия, которая была создана у нас вице-премьером. В этой комиссии состоит только бизнес, то есть государство в ней не выполняет функцию регулятора, скорее оно больше предоставляет свою площадку и внимательно смотрит за тем, что происходит. Но если у нас площадка не решила вопрос своего предпринимателя в течение 30 дней, или там предприниматель не устроил то решение, которое площадка дала, он всегда может через эту комиссию обжаловать это решение и обращаться в момент, независимо от времени суток. Форма для обращений открыта у нас на сайте. Прямо на сайт АКИК можно зайти, там отдельный раздел как раз посвящен этому моменту. В случае, если у продавца с площадкой отношения по каким-то причинам не сложились, всегда есть возможность в эту комиссию обратиться, обращение там рассматривается очень буквально несколько дней. Это такой хороший механизм саморегулирования. Нам он позволяет выявлять системные проблемы, и мы действительно с ними сталкиваемся, исправляем поведение наших крупных торговых операторов. И сразу скажу, что вот, приведу просто несколько примеров. Например, у нас была проблема с начислениями штрафов, удержаниями различными, но площадки не объясняли, за что конкретно эти штрафы начисляются, не предоставляли доказательные базы. Это была проблема, потому что она вызывала очень много спорных ситуаций. Все, теперь мы практику считаем нерыночной, а начисления только с доказательной базы идут, и никак иначе. Там, в случае, если поставщик недоволен, у него есть возможность обжаловать эти штрафы, ну и так далее. Мы специально прописываем вот эти моменты очень подробно для того, чтобы была возможность арбитража. И таких стандартов у нас появилось уже много, начиная от того, что мы заранее предпринимателей уведомляем о любых изменениях в оферте, особенно тех, которые являются для них существенными. Например, изменение тарифов, изменение комиссий, которые они будут получать или платить агрегатору. То есть делаем максимально предсказуемыми эти бизнес-отношения. Могли прогнозировать свою работу, свой бизнес, закладывать там свои бизнес-планы, работу с площадкой. И в случае, если вдруг его не устроит продавца, новые условия оферты одной площадки. Слава богу, у нас конкурентный рынок, на нем работает много таких операторов. Он мог забрать свой товар со склада одного маркетплейса и перейти на работу с другой площадки. На это ему дается 2 недели, так что мы считаем этого срока достаточно, и это очень сильно усиливает конкуренцию. Вы даже не представляете, как вот после введения этих правил наших внутренних площадки стали биться за своих поставщиков, стараясь сделать более качественными и более прозрачными условия для них.
Вот вы сказали, что это вся система саморегулирующаяся, потому что комиссия-то состоит из представителей бизнеса, ну и, собственно, бизнесмены могут лучше понять, как решить ту или иную проблему. Но между тем, на площадке Евразийской экономической комиссии уже на протяжении, наверное, больше года возникает вопрос о том, что систему электронной торговли на пространстве Евразийского экономического союза нужно уже начать как-то регулировать с правовой точки зрения. Просто потому что, когда ЕАЭС создавался, вообще такого понятия, как электронная торговля, не было. Сейчас оно есть, и это очень развивающаяся сфера. Хотят придумать что-нибудь для того, чтобы создать правовые механизмы регулирования электронной торговли. Вот как вы считаете, насколько это необходимая мера или вот такого саморегулирования бизнеса? Как говорится, да, рынок сам все решит, этого вполне достаточно, в принципе.
Вот вы знаете, мы как раз обсуждали действительно эти вопросы с Евразийской комиссией с учетом растущего товарооборота между нашими странами и пришли к следующему выводу, что на этом этапе, когда правила игры только закладываются, когда на него выходят новые игроки, бизнес, конечно, должен сам эти лучшие практики подсвечивать, определять и работать по ним. Тот подход, который сейчас используется в России по саморегулированию, был поддержан коллегами из ЕЭК, поэтому в одну из основополагающих норм соглашения об электронной торговле в ЕАЭС, вот оно сейчас только обсуждается, но пока не принято, заложен как раз элемент саморегулирования. То есть, по сути, стандарты определяют сами участники рынка. Правила игры, по которым работать, определяют сами участники рынка. Но будут предъявлены определенные требования со стороны комиссии к передаче персональных данных, к документам, который был использован в процессе фонаброда. Как бы речь идет о том, чтобы была электронная форма документов, чтобы можно было обмениваться ими, чтобы эти документы были взаимно валидны и признавались разными государствами, чтобы электронная цифровая подпись признавалась и так далее. То есть это все очень сильно упростит отношения юрлиц. Плюс там налоговые вопросы, кто где платит НДС. Сейчас у нас свободные границы, но в то же время вот недавно Казахстан ввел НДС. То есть кто туда что-то попадает, допустим, из Киргизии вы отправите товар в Беларусь. Вот когда товар на площадку попадает, сам предприниматель, он не знает, куда в итоге товар поедет. Он может в Россию поехать, может в Киргизии быть продан просто такому же там покупателю, может поехать в Белоруссию. Это уже все будет зависеть от того, где этот товар был заказан. Но как только он в Беларусь попадет, с него возьмут 20% НДС. Что это значит? Это значит, что он, получается, заплатил в Киргизии НДС и в Беларуси еще НДС заплатит. Это не очень выгодно с точки зрения продажи, потому что тогда финальная цена у белорусского покупателя будет выше. И вот эти вопросы как раз мы сейчас решаем в Евразийской комиссии, делая так, чтобы в стране, откуда товар выезжает, была возможность применять нулевую ставку НДС, да, получить вычет по НДСу. А в стране, куда он попадает, соответственно, да, там этот НДС платился вот именно по стране назначения. И так далее. Таких вопросов на самом деле много. И я рассчитываю на то, что вот основная часть, конечно, будет заложена нами самими, самим рынком, и лучшие практики, которые мы сможем таким образом тиражировать, будут поддержаны и Евразийской экономической комиссией, и самими участниками рынка. Это самое главное, чтобы участникам рынка подходил такой формат работы. Ну а вот с точки зрения регуляторных вопросов, да, здесь, конечно, есть над чем поработать и государству, точнее даже государствам между собой. Я надеюсь, что мы эти вопросы сможем со временем и решить.
Еще один вопрос. Вот вы сказали, что сейчас все это пока что разрабатывается на уровне вот какого-то единого документа, но вот конкретно в данный момент то, что Кыргызстан является членом и Россия, членом Евразийского экономического союза, это как-то облегчает отечественным предпринимателям выход на рынок электронной коммерции в России? Или, в принципе, условия одинаковые для предпринимателя из вообще любой страны?
Ну, определенно, здесь есть некоторые преимущества, связанные с тем, что у вас уже товар растаможен, с него уже там уплачены все необходимые на рынок России, там не возникает никаких проблем и препонов. И в этом плане, конечно, намного проще делать такую доставку там, с территории Союза, нежели из-за его пределов. Но эти правила для некоторых поменяются, сложнее не станет совершенно точно. Потому что любое администрирование дополнительно, оно так или иначе все равно будет лежать на площадках. Вопрос там скорее некоторой отчетности, вот именно в местные налоговые органы. Да, вот здесь немножко поменяются правила. И тут как раз сейчас ситуация выглядит так, что работать из Китая, например, с Россией проще, чем из Киргизии. Когда ты из Китая посылку отправляешь, ты там не должен вообще ничего. То есть тебе не надо ни сертифицировать этот товар, ни озадачиваться там уплаты каких-либо налогов, потому что там не взимаются никаких сборов, ни платежей. Там 1000 евро порог беспошлинного ввоза, и в эту сумму практически любой товар проходит. Это огромная сумма. У нас ни в одной товарной категории нет таких средних чеков. 1000 евро. Любой товар туда может пройти. В то же время, когда мы сейчас из Киргизии отправляем в Россию, проблем нет. нет никаких препятствий на входе, это свободные продажи. Но через некоторое время, вот когда поменяется принцип налогообложения, в России будет платиться НДС таких товаров. Ну а в Киргизии, соответственно, нужно будет предусмотреть механизм вычета. Но этот принцип, он коснется абсолютно всех. То есть, вот я когда говорил про этот момент, он коснется абсолютно всех стран. Просто будет такое глобальное перераспределение НДС между бюджетами стран ЕАЭС.
Ну, мы будем наблюдать за тем, как будет продвигаться вообще вся эта система и будет ли разработан этот законопроект, не законопроект, наверное, да, единый документ Евразийского экономического союза. Они обычно очень долго разрабатываются, просто потому что согласовывать нужно между странами, это сложно, но будем надеяться, что все получится. Спасибо вам большое за беседу. Я напомню, что у нас на связи был Артем Соколов, глава Ассоциации компаний интернет-торговли России. Артем Вячеславович, большое спасибо за беседу, рада была познакомиться.
Спасибо большое. Всего доброго, хорошего дня.